Заключающая часть марлезонского балета. Вопросы и глупые взгляды в ответ. Вот. Я про себя. Саша нас мудро все ответит. Вот.
100%.
Сразу ли можно доносить идеи, не пройдя 12 шагов?
Сразу же можно доносить идеи, не пройдя 12 шагов?
Да не деньги, а идеи.
Ага.
Сразу ли можно доносить идеи, не пройдя 12 шагов?
Вот и что? Да, конечно, можно. Дело в том, что если даже мне 2 дня трезвости, а у человека там несколько часов, я уже ему могу сказать, что я вот сходил на группу и остался трезвый. Потому что я когда пришел, там было, например, у людей там 20 лет трезвости. Я думаю, ну это что-то такое. Вот. А вот 2 месяца трезвости, вот это было уже нормально. И мне не надо ничего втирать, мне нужно просто сказать, я трезвый, и я на группе был, и все.
Спасибо.
Я останусь трезвым.
Спасибо. Можно ли завязывать романы на первых порах трезвости? Войти в треугольные отношения? Какой милый вопрос.
Ну это ж тоже можно мне отвечать.
Отвечать.
Не, ну можно, конечно. Полностью согласен с вашим спонсором. На самом деле есть такая рекомендация в ей там не вступать в отношения, потому что, ну, как бы алкоголик действующий, и так человек очень нестабильный, да, и еще это. Есть, конечно, такая рекомендация, как правило, ее. Все говорят, наставники, о том, чтобы не заводить никаких отношений. Но все равно это никто не использует, никто не слушает это. Все равно все завозят. И поэтому, как бы, я не знаю. На самом деле, если я вижу, что человек действительно... Есть такая рекомендация, все силы направить на выздоровление. Потому что иногда очень... быстро в трезвости забываешь, как сложно оттуда выскочить, да? А на самом деле это практически невозможно, поэтому есть такая рекомендация, и я, как правило, все вступают в отношения, и все их это морочат, но меня это не морочит, когда я, например, под спонсором говорю, я тебе просто рекомендую завязать отношения, не надо совсем, вот на несколько месяцев, чуть-чуть подожди, давай займемся шагами, давай это сделай и потом как хочешь. И некоторые слушают, редко кто слушает практически, да, но это меня обезопасивает, я как бы уже следующий говорю, подожди, ты сделал сегодня задание? Нет, я говорю, ты задание сделай, а по поводу твоих отношений я уже тебе дал рекомендацию. И давай об этом больше говорить не будем. Есть отношения, нет отношений, неважно. Если человек все-таки выполняет программу сегодня, он остается трезвый.
Спасибо. Одержимость работой. Добиться любой ценой. Что с этим делать?
Одержимость работой?
Ну, человек одержимость работой, то есть добиться любой ценой. Что с этим делать?
Он прошел 12 шагов анонимных алкоголиков?
Нет.
Пройти 12 шагов анонимных алкоголиков.
Да. Одержимость работой, то есть это просто один из появляющихся... Ну, это нормально. То есть у каждого свое, у кого-то трудоголик, тоже голик. Да? Вот. Просто мы начинаем, то есть все вот эти разновидности дефектов характера, проявления эгоизма, либо в работе, либо в отношениях, либо с чем хочешь. Да? Чудесно, я тебя все понимаю. Давай мы, как Саша сказал, давай мы будем делать шаги. Мы начинаем делать программу, и оно как-то самокорректируется. То есть давай мы двигаться по программе. Что знак ты написал, шагов, потому что нету. Так, я одну читаю, ты одну читаешь. Читай.
Если любящий Бог всегда рядом, но когда появляется злость, боль, обида, то где тогда Бог?
На месте?
По-прежнему рядом. Да, по-прежнему рядом.
Это я отвечаю.
Давай, отвечай.
Я читаю, ты отвечаешь. Ты читаешь, я отвечаю.
Хорошо, отвечай, я же прочитал.
Но этот я не уверен, хочу я отвечать или нет.
Нет, что значит хочу, не хочу.
Вот. Нет, Бог всегда, Бог никуда не девается, никогда. Вот один из как бы больших откровений для меня было, и как бы долго это идет, это то, что Бог живет во мне. Я даже молитву «Отче наш» написал. «Отче наш, сущий на небесах». Я к своему духовному наставнику пришел, говорю, что ж на небесах. Мне так не устраивает на небесах. Мне надо... Не подходит мне. Это что-то тут не сходится. Он мне объяснил, что ты прав. Это, короче, тролливали, телетили. Короче, я всегда писал «Отче наш, сущий на небесах и живущий в нас». Вот. Потому что на самом деле Бог живет во мне. Почему мы, когда пишем концепцию высшей силы, здесь был вопрос, да, а не эгоизм ли это мой? Но на самом деле Бог живет среди нас, каждого человека, в сердце каждого человека. И когда я голову убираю в сторону и смотрю на свое сердце и спрашиваю себя, каким я хочу, чтобы был Бог, Он у всех одинаковый. Мы все хотим, чтобы Бог был нежный, заботящийся, любящий, направляющий. Но у всех одинаковый. Но мне надо сделать это упражнение. Мне нужно определиться, какой я хочу, чтобы был Бог. То есть Бог всегда со мной. Всегда Он во мне. И весь процесс духовного роста, Чак Чемберлин в этом говорит, в своих новочках, очках, и все ребята, которые говорят, это не процесс делать шаги или духовный рост, это выучить что-то новенькое. Весь смысл это, чтобы старая меня, как бы оболочка от меня отпала, и чтобы через меня начал сиять Бог. Да? Сейчас по-другому объясню. Все, что происходит, представьте себе, что вас полностью окунули в глину, да? Такая корочка, там, сантиметра 3 в корочке, и она подсохла. Да? А внутри находится высшая сила, свет и любовь. Что мы в процессе шагов, это просто подсыхает эта корочка сильного света и отпадает. И из вас такой там луч света. Дальше отпадает корочка, кусочек, какие-то старые ваши идеи, там, что там мужчинам нельзя плакать. Бац, ты начал плакать. Свет, да? То есть оно и потихонечку, весь духовное пробуждение, тебе просто старые вещи, которые тебе не нужны, они отпадают от тебя. И ты просто через тебя начинает, ну, Бог просто жить через тебя. То есть ты делаешь... Что там вопрос был?
Следующий или этот же? Если любящий Бог всегда рядом, то когда появляется злость, боль, обида, то где тогда Бог?
Да, весь смысл не то, что он рядом, он в тебе. Он и рядом, и в тебе, и на небесах, и везде. Но он в первую очередь во мне. То есть никуда не девается. Весь процесс — это сознательный контакт с Богом. То есть, что мы пытаемся сделать в этой программе, это постоянно. Я просто... Он на месте, просто я не в контакте с ним. То есть мы делаем шаги для того, чтобы сделать это, чтобы 24 часа в сутки, каждое мгновение не мог находиться. Я мог находиться в его присутствии и в сознательном контакте с ним. То есть это, ну, Бог всегда на месте. Весь смысл шагов, мы грязь убираем, любые преграды убираем, мы молимся, медитируем, мы помогаем другим людям. И чем больше ты как бы духовно растешь, тем больше и больше ты в сознательном контакте с ним. А он всегда на месте. Дальше. Ну, сколько смог, настолько ответил.
Чего надо делать на группе, ну, чтобы новички задерживались?
Привязывать их. Наручниками к батарее. Не знаю, вот статистика везде, что я слышу, приходят новички, там приходят и уходят. Что делать, чтобы они задерживались? Ну, наверное, если эта группа действительно работает по выздоровлению, да, то есть приходят, они видят счастливых, радостных и свободных людей. Действительно, я пришел, как мне, и мне уделяют кучу внимания. Новичок, мне бац, я вступили, мне звонят, и мне как бы уделяют внимание, когда я пришел. Вот, это мне поможет остаться. Но в то же самое время, на моем тоже личном опыте, ты приходишь и уходишь. Но мне надо свое выпить для того, чтобы дойти до дна. Но я уже пришел, я знаю, где это находится. Сережка точно может рассказать. Серега, отойди. Расскажи свой опыт. Как ты пришел на группу?
Привет. Первый раз я пришел вообще в группу пьяный.
погромче.
Пьяный. И то, ну, кореш. Да будет. Хочешь, пойдем, я покажу там прикол. Люди выздоравливают.
Иди сюда, Сережа, сядь сюда. Это тоже мы спонсируем. 10 месяцев придется. Приехали.
Наливаешь по стакану водки и поехали. Мы приехали бы на группу. Я еле высидел за час. Еле-еле. Ну, смотрю, что люди сидят по 10 лет, по 12 лет трезвости, пьяные, в здравом уме. Ну, что за бред такой? Ну, самое интересное, что вот меня поразило, что заканчивается группа, и все вот друг друга обнимают. Ну, я думаю, ну, все, попал в секту, сейчас начнутся какие-то оргии. Я быстренько оттуда вылетел, взял 2 по 150, и больше я уже ходить, конечно, я туда не буду. Но 10 мая того года я опять что-то вспомнил, вместо того, чтобы выпить, пошел на группу. Вот. И уже я начал работать по шагам. На второй день я уже взял себе спонсора. Вот. На третий день я пошел опять же в ЭТБСП, в больницу скорой помощи, что сегодня рассказывали, и понял, что я буду работать. Я не хочу быть таким. Я буду работать по шагам. Вот.
Спасибо. Каждый человек приходит с разным мироощущением, кто под шоссе, кто как. Единственное, что мы можем сделать на группе, это сами выздоравливать, чтобы он увидел действительно трезвость. И второе, это уделить внимание этому человеку, окружить его любовью. Вернется он, не вернется, вопрос такой. Большинство даже у нас в литературе, как вот Сережа, они возвращаются позже. То есть они увидели ответ, и они потом вернутся. А пытаться их как-то удержать, чтобы они... Я думаю, это просто не в наших силах.
Как заключаются спонсорские соглашения?
На небесах. Как заключаются? На самом деле это... Я не знаю, как они заключаются, спонсорские... Спонсорское взаимоотношение, это мой спонсор заключил со мной спонсорское взаимоотношение. А у других людей я не слышал, что они там как-то заключают спонсорские взаимоотношения, просто как бы. Можешь меня спонсировать? Да. И они как бы спонсируют. То есть это как бы примочка моего спонсора, а я ж, как говорит Саша, как попугай, да? Что сказали, то и делаю. То есть, ну, я как бы не хочу сам что-то доделывать, ну, выдумывать и усовершенствовать, потому что это работало для меня, и так я передаю, это работает для других, поэтому так оно идет. Поэтому это однозначно не АЭИвская тема устанавливать спонсорские взаимоотношения, это чисто, ну, так меня проводили. Вот, спонсорские взаимоотношения я устанавливаю, я с ним спрашиваю у него, ну, сначала он спрашивает меня, хочешь ли ты работать, ну, можешь ли быть ты моим спонсором, если я, ну, обычно я всегда говорю, да, я помолюсь, поговорю со спонсором, или если я сразу ответа не знаю. Но сейчас, допустим, я физически не могу больше людей спонсировать, ну, просто не могу, последний раз звонил, спонсор мне запретил, ну нет времени, я не имею права взять человека, если я не могу уделить ему полноценно времени, потому что, ну, это, для меня это ответственность, вот, это жизнь другого человека. Вот. Я говорю, давай я помолюсь, поговорю со спонсором. Я иду, я молюсь, вижу, мир на сердце есть или нету. Вот. И разговариваю со скатом по поводу того, можно мне взять нового человека или нет. Ну, можно или нет, это вопрос, есть ли у тебя время или нет. Вот. И обычно я как бы, ну, чувствую либо, ну, как внутреннее состояние, что да, нужно, это Божья воля, либо от спонсора. Потом я ему говорю, хорошо, звони мне каждый день, читай книжку с 1 по 56, отзванивайся мне. Рассказываю, что там читал, либо подчеркиваю, неважно. Он мне как бы должен звонить, и я просто проверяю его готовность. Если он не может мне звонить каждый день и не может читать книжку, то потом он точно ничего не будет делать. То есть сначала я проверяю, вообще ты серьезно или ты пошутил. Потому что очень часто, как Вова рассказывал, с репцентра приходит, и ты выходишь с репцентра, ты на себе рубашку рвешь, мы будем по шагам, все на свете. Это, ну, я по себе знаю, это длится буквально неделю, ну, две. И дальше, ну ладно, это программа, жить-то надо. Да, и они как бы перестают это все делать. Поэтому мы проверяем готовность. Ну, есть ли у тебя этот дар от Бога уже, или его еще нету. Вот он мне как бы звонит, ну, читал, звонил, ходит на группы. Чудесно, мы дошли, и когда он уже прочитал, я ему говорю, ну, то есть я как бы проверил готовность. Готов ты что-то делать или нет? Вот если да, то мы уже садимся, я его спрашиваю, готов ли ты на все ради, для того, чтобы, ради прохождения живу, ну, ради выздоровления. Мне важно задать ему вопрос, готов ты делать все? Чтобы он сказал да, потому что потом я его сказал, ты пообещал, так что давай, делай. Вот. Готов ты на все или нет? Мы говорим, да. А, и потом я ему объясняю некоторые моменты, насколько могу вспомнить, то, что я ему не друг, не товарищ, я у него спонсор. Моя задача говорить ему правду, его задача, моя задача говорить ему правду, пытаться его любить и провести его по шагам. Его задача воспринимать мое руководство по программе, как команду к исполнению. Упал, отжался. По поводу жизни я ему ничего не рассказываю, потому что я не могу управлять своей жизнью, естественно, не могу управлять его жизнью. Мы садимся, я ему говорю, что почему не друг, почему не товарищ, почему это очень важно обговорить. Потому что ну, это моя обязанность как спонсора говорить ему правду. Когда возникают дружеские взаимоотношения, я уже боюсь что-то сказать. У меня такое было это буквально месяц назад с моим подспонсором, с которым мы уже 8 лет работаем. Он начал меньше и меньше ходить на группы. И так. Ну, у меня пару подспонсорных есть, и слава богу, я раз в месяц куда-то езжу, так, знаешь, ну, так, по краешку. И его начинает рвать, он даже этого не видит. Я ему что-то пытаюсь говорить, а он начинает пылить на меня. Да ты что, ты думаешь, о чем ты говоришь? Ну, извини, я тебя люблю, там, дролевали. То есть, ну, ему плохо, но он еще этого не понимает. Я ему... И мне было очень... Я не знаю, как себя заставить ему сказать. Ну, просто у нас такие теплые отношения. Я звоню спонсору, рассказываю ему, говорю, ну, он тоже очень начал переживать за этого человека, потому что он его знает. Я понимаю, что это моя обязанность как спонсора пойти и ему просто, ну сказать с любовью, но в лоб сказать, что ну, ты не работаешь по программе. Ну, то есть это просто все ведет сейчас к обрыву, к пропасти. Даже ты сейчас себя хорошо чувствуешь, у меня тоже там, как и мне, примерно трезвости. Вот. И мне было очень тяжело. Я 2 недели я мыкался, тыкался, ну, а то потом. Ну, то тяжело. Потому что, опять же, таки, момент дружбы и спонсорства. Я как спонсор, в конце концов, естественно, с ним поговорил, сказал, у нас напряженные отношения, вот, то есть натянутые, то есть мы друг другу улыбаемся, но... Вот. Но это моя обязанность как спонсор сказать человеку правду, которую не хочет слышать. Когда мы, допустим, там делаем сексуальную инвентаризацию, там один пример был со своим спонсором, я ему говорил, он пишет сексуальный идеал, он женатый человек, и сексуальный идеал звучит примерно так. У него там куча любовниц, он говорит, с любовницами можно, главное, чтобы не узнала жена. Я сижу и понимаю... Ну, как я говорил со скатом, но это примерно такая же сексуальный идеал, который у меня был в употреблении. Можно со всеми, главное, чтобы жена не знала. Вот. Скат мне сказал, и я понимаю, что я не могу здесь промолчать. То есть мы как бы не ввязываемся в другие, ну, в сексуальные отношения других. Ну, у каждого сексуальные проблемы, ну, проблемы есть. И что же ты делаешь там с кошечками, собачками? Не вопрос. Тут я не лезу. Но здесь у нас в сексуальной интеризации, если мы причиняем вред, то мы обязательно напьемся. Вот. И у них хорошие очень отношения с женой. Одна любовница была там где-то там, буквально 300 метров в следующий дом. А другая там еще что-то. Я со скатом поговорил. Он говорит, задай ему вопрос, что произойдет, когда жена узнает. Не если она узнает, а когда она узнает. То есть узнает она же по-любому. Это же женщина, я заметил, такая... Я его задал вопрос, что произойдет, когда жена узнает? Она говорит, ну она, скорее всего, повесится. Ну, то есть, зная ее, она не выдержит. То есть, я понимаю, что человек явно, ну, то есть, она все равно узнает. И это все ее сын, ну, то есть, это в развал семьи, это взрыв, ну, я знаю, просто это прекраснейшая семья. А я как уж на сковородке, я сижу, я просто, я не знаю, что ему сказать. Когда он мне прочитал этот идеал, я такой... Ну, моя задача как спонсора, да, друга я потеряю. Но я говорю, ну мы не можем дальше продолжать двигаться по программе, потому что ты. Ну, программа тебе говорит, будешь продолжать так жить, ты напьешься. Будучи в хорошей семье, все на свете. Как смешно не оказалось, он говорит, ну я так, ну, чудесно, главное, что ты сказал, нет, так нет. Вот, как так у него так просто это все разрешилось. Я переживал, там, это самое, не знал, как ему это сказать. Но это была моя обязанность сказать ему правду, что ты, ну, именно в его конкретной ситуации. Есть очень много ситуаций, когда муж с женой, они там не живут уже, там, другая у нас ситуация. Они как бы вроде не замужем, но разойтись некуда, живут в одной комнате, она в одной комнате, он в другой комнате, уже 5 лет они не это самое. Это другие ситуации. Похожих ситуаций нету, но в его конкретной ситуации это было так. И поэтому я... Ну, мне надо говорить правду. То есть потеряю ее как друга или не потеряю, это уже не важно. Мне надо сказать ему правду. Поэтому я говорю, что моя обязанность говорить спонсору ему правду. И я ему не друг. То есть я не друг Саши, я не друг Вове, я не друг Сережи. У нас есть дружеские отношения. Вот. Но, как говорит Скат, мне проще, чтобы ты меня как бы не разговаривал со мной до конца жизни, но оставался трезвым. Чем мы будем в десны целоваться, я буду речь говорить на твоей могиле, за то, что умер от алкоголизма. Пример Ската был, когда ему один его друг детства позвонил после рецензии, говорит, можешь меня спонсировать? И он сказал, да, и с этого момента мы не друзья. Готов ты на это или нет? Вот. Вот, поэтому мне моя задача говорить правду, пытаться тебя любить. Это отдельный момент. И провести человека по шагам. Твоя задача принимать как инструкция к действиям. Но они обычно ничего не понимают, они говорят, ага. Вот. И почему-то сказал, что это важно проговаривать. Я это все и проговариваю. И в следующий момент я говорю, если я буду вкладывать в твое выздоровление больше времени, чем ты, то наши спонсорские взаимоотношения прекратятся. По одной простой причине. Что если ты будешь думать, что у тебя есть спонсор, ты ходишь на группы, ты работаешь по программе, а потом ты очнешься в отрезвителе, облеванный, обпысанный, не знаю, кто пописал и кто тебя обливал, ты подумаешь, что я попробовал, это не для меня. И ты пойдешь, можешь умереть алкоголической смертью. Моя задача, опять же, как спонсор, сказать тебе правду, что ты не в программе. Почему там прерывание спонсорское отношение, да? Очень скользкий, мы об этом, если что, позже поговорим. Но мне нужно сказать тебе, что ты не в программе, чтобы ты понимал, что если ты опять напьешься, что ты на 100% программу не попробовал. Потому что я ему говорю, если ты будешь делать все, что я тебе говорю по программе, то ты не напьешься. Мы еще таких не видели. То есть, когда человек срывается, он что-то не делает. Либо как там в 9-м шаге Вова рассказывал, да, перестал работать с другими, типа мне все хорошо, там на группу там пару-тройку раз сходил, а так все, с другими не работаю. То явно человек что-то не делал. Но я ему обещаю, в самом начале, если ты будешь все делать, ты не напьешься. Вот, и потом дальше даю там, беру от него разрешение говорить все своему спонсору. Потому что, чтобы я мог спокойно все, что мне рассказал, я конфиденциально мог спросить у своего спонсора, что мне делать. То есть мне особенно в самом начале это все в подряд. Мне что-то говорят, я говорю, спрошу у спонсора. И мне там, я постоянно записываю, звоню Скату. До сих пор у меня список, я Скату записываю вопросы, которые мне ребята приносят, я не знаю, какие ответы. Я иду к Скату, Скат мне дает ответ. Не знает Скат, он идет к тому авистру. Вопрос и передает мне, я потом передаю по цепочке. То есть я ничего не придумываю, потому что я уже не хочу ничего придумывать. Плюс самое главное, особенно когда только начинаю спонсировать, я прошел шаги, я ничего не помню, ничего не понимаю. Что там было, я это сделал, только я ничего не помню. И я, как мне сказал спонсор, не переживай, я тебя с чайной ложечкой кормил. Когда ты шел по шагам, точно так же с чайной ложечкой я тебя буду кормить, и ты будешь передавать дальше. То есть, допустим, вот сейчас Вова спонсирует, он мне звонит, и Серега тоже самое, да? Что делать дальше? Да? То есть он там первую колонку написал, Серега такой, так, что во второй колонке? Типа Серега не делал это сам. Во второй колонке там надо прочитать одно ваше предложение. Нет, Серега говорит, нет, ты мне вот объясни вот это одно предложение, и что ему конкретно говорить. Но именно так это и происходило с каждым моим спонсором, и с Сашей, и сейчас с Вовой, и с Сережей. Я ему конкретно скажу, какое предложение почитать, что сказать. И он потом пойдет своему спонсируму, с умным видом откроет книжку, прочитает это предложение и скажет ему, что делать. И потом придет ко мне и скажет, что ему дальше говорить. И Скат сказал, именно так оно и должно работать, потому что я не доверяю жизнь другого человека в руки Сережи. Не доверяю я. Ни Вове, ни Саше. Первого, второго, третий человек, я без понятия. То есть все, что я спонсирую через него. 2-3 человека, он уже как бы понимает, как спонсировать, что говорить и так далее. Просто приходит ко мне с вопросом, обычно с 9 вопросом. Ну так мы примерно устанавливаем спонсорские взаимоотношения. Я ему даю задание, и потом уже начинаем двигаться по программе. Но опять же таки, это именно так, как меня спонсор спонсировал, как я спонсировал. Большинство людей так не делают, из того, что я слышал.
Сколько времени рекомендуется проходить шаги?
Сколько займет, столько и рекомендуется. У каждого по-разному. Единственное, что не рекомендация одна, чем быстрее, тем лучше. Вот. Ридскатшу, в общем, видели сотни людей, которые слишком медленно делают шаги, еще не видели людей, которые слишком быстро их делают. Вот. Чем быстрее, тем лучше. У меня заняло где-то 6 месяцев. Вот. А некоторые там, за год у них это получается. У кого как, у кого за 4 месяца. Ну, это так, как мы это делаем. Единственное, что я как бы, ну, уже такого бреда я не слышу практически. Очень редко где-то это, где-то кто-то там. Шаг в уход. Ну, уже как-то уже было такое лет 8 назад, я постоянно слышал. Не спеши и походи полгодика на группу. Потом, когда ты поймешь, можешь начинать делать шаги и где-то так рассчитывать где-то шаг в уход. Страшная вещь. Примерно так. Так, теперь я задаю вопросы, да? Как перестать жить с позиции оценки других людей? Жить самой жизни, а не наблюдать за ней. Хорошо, что это ему задали.
Страх чужого мнения?
Как перестать жить с позиции оценки других людей? Ну, наверное.
Ну, да.
Жить самой жизнью.
Ну, на самом деле, то, что у меня и то, что я вижу, что страх именно то, что вы думаете обо мне, он самый большой. Вот у меня, например, и у многих алкоголиков, с которыми я разговаривал. И это больше всего держится. Мне поэтому вот перед спикерским всегда надо... Уже помоги мне не пытаться произвести впечатление, а поделиться программой выздоровления. На самом деле, мне вообще никак не отражается на меня то, что вы обо мне думаете. Но то, что я думаю о вас, это способно меня убить. Поэтому я молюсь за людей. Потихоньку в программе это уходит. Не... Иногда некоторые периоды просто потрясающие, потому что это я вижу, что ну, нету этого. Это просто наслаждаешься этим. Потом это возвращается, опять я все-таки еще алкоголик. Моя проблема – это инвалидность эгоизма. Мой эгоизм заключается в том, что вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы вы обо мне хорошо думали. Но на самом деле это никак на меня не влияет. Гораздо важнее то, что я думаю о вас. Поэтому в АА мы работаем над нашим отношением к другим людям. Именно поэтому мы молимся за людей. Если молиться за людей, сначала я выравниваю свое отношение к вам, к людям. К детям Бога. И потом у меня выравнивается отношение к самому себе. То есть я перестаю так себя уже там ненавидеть и перестаю себя винить в чем-то. И в какой-то период мне становится по барабану, что обо мне думают другие люди.
Спасибо. В Америке разрешено хранение оружия. Это просто утверждение, дальше пошел вопрос. Наверное, нас проинформировали, что в Америке разрешено хранение оружия. Вот. Делиться только с теми, кто на группах и в реп-центрах, знак вопроса, а остальные алкаши.
Ну, это американцам надо отвечать на такие вопросы. Там про оружие. А почему про
так,
оружие?
Это не вопрос. Ну, короче, ладно, да, в Америке я согласен с человеком, написавшим утверждение, в Америке, да, разрешено хранение оружия, особенно на юге. У меня вот друга, у него и Калашников, и и винтовка, и пистолеты, и спит он с пистолетом рядом. Ну, прикалывается человек.
Ну, в России тоже разрешено.
Да?
Нет, ну надо разрешение получить.
Травматическое, травматическое.
Да.
Пистолеты у нас тоже есть, охотничьи ружья, по 10.
Вот. Да, чудесно. Делиться только с теми, кто на группах или в реп-центрах. Оружием или чем? Или отстреливать их, остальных алкашей. Ну, мы делимся на группах, в реп-центрах, и где, куда, как Бог пошлет вообще алкоголиков. То есть очень часто, когда я делаю, ну, не часто, я слышу, когда делают, ничего такого не было, мы их спонсируем, он делает девятку, и потом через полгода ему звонят, говорит, у меня там у друга проблема с этим самым, ты едешь и делаешь 12-й шаг. На телефоне горячей линии. Где мы можем их только найти? В тюрьмах. Там их и находим. То есть делимся как только можем.
Ну, на самом деле в книге написано, что там, где вы живете, оглянитесь вокруг, и вы найдете кучу алконавтов. И я знаю, что один очень простой способ остаться трезвым. Где бы я ни был, в командировке или где, мне просто нужно найти алкаша и сесть ему на уши. Буквально через час общения вот с действующим алкоголиком мое состояние резко улучшается. И это работает всегда 100%.
У нас на группе спикерские проводят те, у которых годовщина очередная. Как у вас проводятся спикерские?
У нас спикерские проводятся?
Да. Вот спикерские проводятся на группе?
Проводятся.
Как они проводятся?
Раз в месяц есть третий четверг, у нас спикерский митинг. Мы кого-то приглашаем, и вся группа посвящена спикерскому. Также у нас группы начинаются с мини-спикерского. Но я могу уже сказать вот про свою группу. Это человеку предлагается прочитать абзац или предложение из большой книги и поделиться своим опытом на эту тему. 10-15 минут. А потом высказывают, и это считается темой собрания, а потом все присутствующие высказываются именно по теме. То есть высказываться именно по теме, которую спикер.
В моей американской группе спикерские по пятницам вечером приглашают какого-нибудь спикера, он просто спикерит. Ну, то есть там людей много, они просто приглашают. А в Киеве, на Фениксе, я так понимаю, мы в Беларуси украли эту идею. Вот, у нас действительно стали то же самое. Раз в четверг, раз в неделю у нас спикерская. И человека, который юбилей где-то так в этой. Вот последний четверг так был у меня, юбилей спикерил я. Вот. Поэтому по-разному читаю вопрос.
Чем отличается медитация от размышления? Тебе такие вопросы потрясающие. Чем отличается духовный наставник от спонсора?
Хочешь ответить?
Не-не-не-не-не. Это твой вопрос.
Чем отличается медитация от размышления? Еще пару часов есть?
Есть.
Ничем не отличается. Пару фактов. В английском варианте написано слово медитация. Да, то есть в 11-м шаге везде. Но на самом деле вообще само слово медитация в той трактации, которую мы сейчас, ну, восточная медитация, она появилась только в 60-х годах, когда эти хиппи появились, да, в Америке и так далее. А в толковом словаре 32-го года, ну, когда писалась большая книга, слово медитация, определение — это углубленное размышление. То есть что в нашей книжке написано углубленное размышление, что медитация, то есть одно и то же. И пример был приведен, ну, углубленное размышление в этом толковом словаре английском. Вот, что генерал, который сидит и как бы планирует, как ему вести войну, да, куда там пойдут войска, справа, слева и так далее. То есть действительно размышление конкретно. Причем единственный шаг, когда мы делаем, там, ну, мы размышляем о предстоящем дне. Каждый из вас чуть-чуть попробовал, значит так, здесь я сижу, пока меня выпустят, да, надеюсь, часа два и не умру с голода, потом что-то я поем, куда-то пойду, да, каждый. Вот это вы медитировали, оказывается, если вы не знали, то была медитация, которая конкретное руководство в книжке «Как медитировать». Ты сидишь и думаешь о предстоящем дне. Там написано, закончив углубленное размышление, или в английском, закончив медитацию, вот это думал об дне, это оказалась медитация. Да, то есть все медитируют, даже в этом не знают. Вот. Но на самом деле, как я говорил, это индивидуальное приключение каждого человека. То есть то, что я слышал, народ делает по-разному. Кто медитирует, практик, каких хочешь. Книжек, зайдите в любой магазин, этим расскажут вам по поводу медитации. И все они прекрасные. Выключать свои мысли, там, медитация любви, посылать любовь. Тут следующий вопрос по отличию духовного наставника от спонсора. Спонсор, человек, который меня провел по шагам, это конкретно по программе. Мне это человек, этот спонсор. Духовный наставник, это я. Я слышал об таком, но у меня еще такая... Нашел несколько людей в своей жизни и просто пригласил их в мою жизнь, инвестировать в мою жизнь. То есть это людей, которых я очень сильно уважаю, очень люблю, и мне важно, мне нравится, как они живут в своих семьях, мне нравится, как они живут на работе, мне нравится вообще, как они живут. Вот это Билл Браун, тоже Билл, но это самый духовный человек, который я когда-либо встречал. То есть это человек, ходячая нежность. Да. И мне нравится его отношение в семье, и с детьми, и на работе. Я с ним уже 98-го года, еще до того, как я протрезвел. И это человек, с которым я просто общаюсь, он очень духовный. Он тоже знает об моей жизни, я с ним сделал пятый шаг специально, чтобы он знал все. Вот, но он обыкновенный, то есть он не алкоголик, здоровый человек. Здоровых не бывает. Вот я с ним общаюсь. Вот в его понятии медитация, почему я о нем так рассказываю, он чисто просто верующий человек. И он с утра точно так же, как и мы, у него час, два, у него 11-й шаг по-нашему, у него просто тихое время с Богом. Вот, и для него медитация, он читает духовную литературу, он молится и читает духовную литературу. Когда ее читает, он прочитал, остановился и посидел в этом состоянии, подумал об этом. Да, отошло, читает дальше. Что-то там зацепило, подумал и читает дальше. Оказывается, мы тут все медитируем, мы просто об этом не знаем. То есть вы когда читаете синюю книгу, не просто ты читаешь, тебе что-то бац, и прыгнуло на тебя, и ты об этом начал думать. О, вот это медитация. Вот, то есть это, я говорю, самый духовный человек, который я видел, он не закрывает глаза, он никуда не летает, он никому там любовь не посылает, он мысли не отключает, он читает духовную литературу, об этом думает, молится за людей, конкретно словами молится за людей. И я и у него вообще слова такого, даже как медитация нету. Но я на него смотрю и понимаю, что медитирует. У него молитва и медитация, все как у нас. Вот, поэтому заморачиваться этим вообще не надо. То есть самое главное, это просто что-то делать. Просто что-то делать. Почему я говорю, есть 11 шаг, просто его читай. Ты пока его прочитаешь и с горем пополам что-то сделаешь, ты и помолился, и помедитировал, ты можешь бить себя в грудь, как Кинг-Конг, что я просто красавец. Вот. Не знаю, ответил или нет. Временные рамки проверки готовности. Устанавливать или ждать?
Это мне?
Да, конечно, тебе.
Вообще алкоголизм — это такое заболевание, он не ждет, абсолютно, он вообще не ждет. То есть это такая есть некая срочность, да? Когда приходят и говорят, я, наверное, через годик приду, шаги, и, наверное, тогда буду делать шаги, да? Но чем я больше в АА, и чем больше принимаю руководство и даю руководство, тем больше я вижу и меньше даю времени на это, на проверку готовности. Проверка готовности, как правило, длится в большинстве случаев несколько дней. То есть человек подходит, я говорю, мне надо, я сразу спрашиваю, ты сколько на группу ходишь? Он там говорит, два раза. Можно дальше не продолжать, это бесполезно, так оно не работает. Скажи мне, сколько ты можешь ходить на группу? Гипотетически. Сколько ты можешь? Потому что если человек есть возможность у него ходить там минимум, скажем, 4 раза, ну 3 в крайнем случае, если у него там 3 работы, 5 детей, и он действительно занят, да? А если там свободное время, все потерял, там алкаш, ничего у него нет, так ну, 2 раза в день. То есть индивидуально. Но в целом я ему говорю сразу, звони мне каждый день и читай. Например, с 12 до 56. Ну и стараюсь что-то о нем узнать вообще. Там женат, не женат, есть работа, нет работы, чтобы где как-то ориентироваться. И если он мне звонит, дальше я ориентируюсь уже потом, как у меня есть время с ним встретиться. Если у меня есть, например, в субботу время, мы с ним встретились, например, в воскресенье, и он все дни, в течение недели мне звонил. Еще и читал, если... Эта готовность явно есть у парня, потому что, звонят, читает, я просто, у меня есть время, я встречаюсь и делаю свое дело. Заключаю спонсорское соглашение, заключается после проверки готовности. Но это обычно несколько дней. Можно понять, человек готов, не готов. То есть он выполняет то, что ему сказали, это... как бы уже сразу становится ясно.
У нас 2 минуты до окончания часа. 4 вопроса. Добиваем или что делаем?
Добиваем.
А кому надо уходить? Мы не обидимся. Так, отношение к тебе, Саша, вопрос. Саша.
Да.
Шучу. Отношение к обычным людям, не AA. Если среди них некомфортно, не ощущаешь их любовь, то есть стоит барьер между мной или ими, например, в рабочем коллективе.
Что, как нужно относиться к другим людям?
Вот если такая ситуация вообще, как жить-то? Чуть-чуть.
Еще раз повтори, пожалуйста.
Отношение к обычным людям, не AA, если среди них некомфортно, мне среди этих людей некомфортно, не ощущаю их любовь. Угу. То есть стоит барьер между мной и этими людьми, угу. Например, на работе. Как вообще угу. жить? Плевать на них, не разговаривать с ними. Что вообще? Как? Что делать-то?
Ну, я бы сразу спросил, а что вот это. Человек прошел программу или нет? Сразу же согласен с тем, что говорит ему спонсор. Вообще, у нас есть, многие не подозревают, у нас ВА-кодекс есть. И это любовь и терпимость ко всем людям, независимо от того, никакого барьера, кроме моей негативности, с людьми, как правило, не бывает. Люди гораздо добрее, чем я все больше утверждаюсь в такой, моя практика показывает. Что люди, как правило, гораздо добрее, теплее, мягче, чем я. В этом мой алкоголизм. Он в жесткости, в негативности, в злобе, в обиде и так далее. И любовь и терпимость к другим – это единственное мое отношение к людям, которое позволяет мне оставаться вменяемым вообще человеком. Другого как бы не существует. Кодекс вообще это закон, да?
Ты закончил философию? Я не знаю.
Надо помолиться за этих людей по четвертому шагу, и это отношение, их отношение к вам резко улучшится.
Книжечка 12 на 12 чудесно. В 10-м шаге там написан такой момент. Я каждое утро себе это напоминаю, мне прописано. Это духовная аксиома. Если меня что-то задевает, раздражает, то проблема всегда во мне. Неприятно это слышать было в самом начале, но факт остается фактом. Если меня что-то не устраивает, проблема во мне. Опа. То есть, если такая ситуация на работе, то явно почему вопрос по поводу четвертого шага. Во мне надо что-то изменить. Мое отношение к этой ситуации или к этому человеку, но мне надо над собой работать. Вот. Есть люди, с которыми, есть у меня, допустим, один человек, с которым мне неприятно общаться. То есть, он все равно как-то меня задевает.
я за него молюсь, чтобы у меня было это самое, но я как бы не иду навстречу для того, чтобы продолжать это общение. Вот каким-то образом он мне все равно как бы вечно на меня обижается, что-то его не устраивает, и я как бы. Я пытаюсь с ним просто не общаться. То есть есть такие люди, которые как бы немножко не сходятся. Но у меня в то же самое время никаких барьеров, когда мы встречаемся, обнимаемся, все чудесно, все прекрасно. Вот. Но единственное, что мне пришло в голову, что проблема всегда во мне.
Знаете, я люблю всех ВЭИ, но мне не все нравятся. Да? И никто меня не заставляет там, со всеми там, целоваться, пить кофе или вообще общаться. Тем более речь идет о работе, и я бы там сосредоточился на выполнении рабочих вообще обязанностей. О, это не для тебя. А, я же читаю, да. Как может изменяться, если может, сексуальная инвентаризация? Во времени, в зависимости от ошибок, добавление полностью переписать. Ну, короче.
Да, я понял. Сексуальная инвентаризация. Однозначно, то есть сексуальная инвентаризация меняется, как жизнь вообще развивается. Постоянно я уже переписывал. Вот сейчас я шаги делаю. В связи с вступлением в отношения у меня сексуальная инвентаризация поменялась. Да еще я знаю, какая она будет в голове. Я просто еще не дошел, чтобы ее физически написать на бумажке. Вот. Но мне спонсор сказал, что ты пишешь, когда мы пишем сексуальный идеал, мне нужно прописать идеал моего сексуального поведения на сегодня. То есть никогда у тебя, если у тебя будет жена, или если ты разведешься, или если у нее там она попадет в аварию и будет инвалидом, то как тебе сегодня, как ты себя будешь вести? То есть, когда я писал 8 лет назад, у меня была одна ситуация. Потом я начал встречаться, она поменялась. Потом эта барышня ушла, поменялась обратно. То есть оно как бы, с женой одна инвентаризация, нет жены, другая инвентаризация. То есть неважно, и сексуальный идеал. То есть она обязательно меняется, и как меняются обстоятельства, меняется сексуальный идеал. Это абсолютно нормально. Последние два вопроса. Терпим. Если есть страх, то о какой любви может быть речь? Или не так? Обида и злоба – это во мне, и я знаю, что с этим делать. Если я не делаю, то, соответственно, и результат. На это вопрос к тебе, прочитай еще раз и ответь.
Если есть страх, то о какой любви может быть речь? Или не так? Обида и злоба – это во мне, и я знаю, что с этим делать. И если не делаю, то, соответственно, и результат. Ну, полностью согласен.
Да. Чудесно. Ну, сам спросил, сам ответил.
Сам свое, да.
Чудесно.
Расскажите все по спонсорству. Это те вопросы.
Последний вопрос. Расскажите по спонсорству 3. Все. Все. Это тоже 2 часа. Не, шучу. Мы очень много разговаривали о спонсорстве. Саша добавит. А вот единственное, что мне приходит в голову, становление спонсорских отношений мы рассказали. Очень часто вопрос возникает, как поменять спонсора. А что если ты не работает что-то оно со спонсором этим? А не обижу ли я этого человека? Или спонсор спонсированного работает с человеком и говорит, а можно я не буду его спонсировать больше? Он мне тут сидит. Вот, но не работает оно, мне бесит, когда он мне звонит. То есть такие ситуации абсолютно нормальные, адекватные ситуации происходят. Вот. Давайте с одной стороны, да, по поводу спонсора. В самом начале, когда я устанавливаю спонсорские взаимоотношения, один из моментов, который я проговариваю, я ему говорю, что я твой временный спонсор. Обязательно ему говорю, что я твой временный спонсор. Когда ты захочешь себе найти другого спонсора, вперед из песни. То есть на сегодняшний день у Саши я временный спонсор, у Вовы временный спонсор, у Сереги временный спонсор. Если они себе захотят взять другого человека, с кем работать, вперед из песни, я буду только рад. Если я расстроюсь из-за этого,
то я четко буду знать, что тут было замешано мое эго, и мне надо с этим разбираться, со спонсором и так далее. То есть однозначно у меня с ними временные отношения, если они найдут кого-то, кто более им подходит, особенно из-за того, что я очень часто путешествую, ну, то есть в командировках, я в разъездах, меня очень часто нет, это очень тяжело для спонсируемых. Большинство спонсиров, которые со мной остались на сегодняшний день, потому что не было другого выбора. То есть по-хорошему я был нехорошим спонсором, я не был доступен. Вот, то есть в любом случае я временный спонсор для этого человека. А с точки зрения человека, когда он может поменять спонсора, то есть я сижу, и когда мне поменять спонсора. Но если я не могу этому человеку рассказать все, что мне нужно ему рассказать, если у нас нет этих открытых отношений, нужно, конечно, попробовать их починить. Но если это не работает, не парься. Это моя жизнь, это вопрос жизни или смерти. Умру от алкоголизма или нет? Какой бы он там ни был хороший спонсор, горит и пропадом. Мне надо спонсор, с которым я могу работать. Потому что это вопрос жизни или смерти для меня. Поэтому, у нас есть процедура. Рекомендую, приходишь, человек, говоришь, спасибо большое за то, что ты меня спонсировал, все время, которое ты мне уделил. Спасибо, но я себе как бы нашел другого человека. И идешь как бы к этому человеку и начинаешь спонсироваться. Вот, это часто спонсируемый. То есть они как бы для галочки надо спонсор, но ничего делать они не хотят. Вот они себе берут спонсора и типа у меня есть спонсор. Не звонят тебе, ничего. Вот. И только когда у них там конец света, они там где звонят, и вот. Это говорит Скать, ты у него как бы служишь огнетушителем. Типа успокоит его. Ему чуть попустило, говорит, ну ладно. Когда будет плохо, еще позвоню. Вот. Есть спонсируемый, который, ты с ним работаешь, как Скат говорит, вот такое ощущение, что тебе дырки в пятках сделали и спустили с тебя кровь. То есть ты поговорил, а тебе еще хуже. Но это явно спонсорское взаимоотношение не работает. Если они работают, ты поговорил со спонсорным, у тебя хорошее, прекрасное настроение, ты действительно как-то вы обменялись этой энергией, ты как-то что-то мог помочь. То есть, если не работают отношения для одного человека, то они не работают для другого человека. Они должны, это двухстороннее движение. Столько, насколько я помогаю Саше, ровно настолько он помогает мне. То есть, это он мне пытается дозвониться, я ему так, чё ты мне звонишь? Ну я занят, да? Ну я это работаю. Нет, это он долбит, это самое, с этим скайпом. Ну вот. Но, понимаешь? Но он у меня есть, и я понимаю, он меня постоянно отвлекает. И потом я звоню, он меня вытаскивает из своей башки. Понимаешь? То есть всегда я с ним работаю, это всегда радость. Хотя часто чё ты звонишь? Вот. Ну ему этого, конечно, не говорю. Вот, то есть это двухстороннее движение. То есть если не работает со спонсором, то есть поговори со спонсором, что делать. У меня была ситуация, но мне просто с этим, не могу я работать с этим человеком просто. Но вот он вечно меня обижается, вечно что-то не так, вечно что-то со мной не так. Я ему не так время уделяю, я не так это самое делаю. Я ему потом говорю там по четвертому шагу работать, он там не хочет мне рассказывать, как ему надо это делать, так, ну. То есть, я пытаюсь, мне что ж, но это все полгода идет, и мне просто я с ним общаюсь, мне не хочется мне общаться с этим человеком, В конце концов, я ему говорю там работать по четвертому шагу, не хочу. То есть я уже прошел заново, то есть у него появилась злоба, обида, я говорю, так, выписываем, молимся каждый божий день. Он такой, я там, может, пару раз в день буду молиться или что-то такое, в неделю. И в конце концов я раз, два, три, не хочет делать то, что я ему говорю. То есть я вижу, его рвет, надо конкретно с этим разбираться, не хочет. Мы прекратили, то есть я поговорил со Скатом, и Скат говорит, если ты прерываешь отношения со своим спонсором, у тебя сердце кровью не обливается, то что-то тут с тобой не то, Олег. Это твоя гордыня, типа, да пошел ты. Я хочу только работать те, которые меня на руках носят, или что-то такое. Нет, конечно, каждый спонсируемый, это как бы, это Божье дитя, с которым тебя Бог послал, вас споровал для чего-то. И как бы просто так мы не прерываем спонсорские взаимоотношения, там, ты мне не позвонил, до свидания, родной. Нету такого. То есть это все как бы, сердце кровью обливается. Но ты когда, мы с ней разошлись, я же так, вздохнул, потому что очень тяжело было с ним работать. А потом через какое-то время попытался вернуться. Я позвонил спонсору такой, я не хочу его обратно брать. Мне тяжело мне с ним работать. Мне обязательно вообще его брать или нет?
Он сказал, не, абсолютно не обязательно. То есть мы как бы, то есть достаточно спонсора, с которым может работать. Если это не работает в обе стороны, то ты не обязан себя насиловать с этим человеком. И он себя как бы пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Вот. Что еще про спонсорство?
У меня был один подспонсорный, он мне выносил весь мозг. Настолько мне не нравился и был настолько мне неприятен, я не знаю. Ну, просто вообще я молился, я Олегу звоню, он говорит, подожди, он все делает, что ты ему говоришь? Я говорю, ну да, блин, к сожалению, делает. Он говорит, ну, это единственный критерий вообще. Тебе нравится, не нравится. Мне дай возможность спонсировать, кто мне нравится, да?
Будет
я молился, ну, естественно, да. Я молился, вообще он меня задолбал просто. Просто мне так он не нравился, никак, вообще меня все раздражало. Вот удивительно, вот бывает такое. Вот ничего не раздражает, я в хорошем состоянии, но он звонит, и у меня все.
Кошмар. Да.
Ну я, привет, как ты сегодня? Чего делал? Конечно, я общение свожу к минимуму. Но человек делает, и я, естественно, отвечаю, поднимаю трубку. После пятого шага, ну все-таки добрели до пятого шага, после пятого шага резко все изменилось. Я не знаю, куда все это негатив делся. Мы с ним до сих пор обалденные друзья. Просто вообще недавно как его видел, он как лампочка так загорается. Мы уже не работаем, он там уехал, нашел другого спонсора. Я не знаю, даже нашел он спонсора, не нашел. Меня поговорил. Но это был прекраснейший опыт вообще, просто потрясающий. То есть, ну да, ну иногда все индивидуально, да, не значит, что мне никто не нравится, я не спонсирую. Мне это в первую очередь нужно мне, да, когда они звонят мне, и я могу что-то это. Недавно, знаете, на группе приходит новичок, девочка, я как раз группу вел. Я спрашиваю, она первый раз на группе. Я говорю, хочешь, я тебе сейчас прям найду спонсора? И пришла девочка одна, я знаю, она как раз ищет подспонсорных. И я говорю, вот твой временный спонсор. И забыл про это, так сказал, и все, и ушел потом, через неделю. Эта девчонка, которая сказала, я сказал, что спонсор, она подходит, говорит, слушай, Саша, спасибо тебе большое. Эта девчонка, новичок, она забухала, и больше я ее не видел. Но это, говорит, я пришла в тот день последний раз. Я сказала, что ну вас нафиг, всех этих, блин, алкоголиков, вы меня задолбали. И сейчас она там, у нее уже там несколько подспонсорных, там 5 или 6 человек подспонсорных. И она говорит, слушай, вот если бы тогда вот я не продержалась еще это, она хотела завязать, сей, тут этот новичок, ей надо было что-то ей рассказывать. Говорит, резко изменилось все мое внутреннее состояние, и она в какое-то время продержалась и смогла там найти других подспонсорных, и сейчас до сих пор спонсирует. Говорит, я поняла теперь, что вся фишка в этом. Я вот сейчас понимаю, вся фишка анонимных алкоголиков в том, что мне плохо, я подыхаю, но мне нужно найти кого-нибудь помочь. И это всегда происходит, что-то бах, и что-то здесь меняется. И мне становится легче. Мне становится легче. Я не знаю там, как получится.
Это был последний вопрос. По спонсорству, если мы что-то есть какой-то момент, который мы не ответили, который в голове как-то у кого-то кружится.
Нет. Ну, говорит Игорь. Привет, Игорь. Ну, про эти 12 шагов. И всю жизнь потом. Ну, вы тоже с большим сроком. Все равно же по шагам работаете, все равно спонсоры. Заканчивается на прохождение, на работу, это все?
Нет, конечно. То есть весь смысл шагов, но АА, как еще говорят, это образ жизни. Ну, как врач, да, это образ жизни. Ну, старину особенно. Если это врач в селе, то это образ жизни. Это не это самое. То же самое здесь. То есть это АА, это образ жизни. 12 шагов – это образ жизни, который есть на самом деле. И 12 шагов, я как бы я их прохожу один раз, да, вычищаю эту гниль, ну, большими кусками. Вот. И все, что на самом деле произошло, мне показали инструменты, как жить. Я потом, когда у меня приходит злоба и обида, я моментально начинаю использовать инструменты. Я постоянно использую всю свою жизнь. По поводу злобы и обиды, допустим, я хотел приехать в Брест, выехать в 8 утра и поехать, да? Приехать сюда засветло, пойти на Брестскую крепость, но я все спланировал. Мне все подготовлено. Вова, видите ли, да? У него работа, у него там какой-то там, и не может он вырваться, это мы вот раньше 12 мы не выезжаем. Вот, и я это в четверг, у меня это уведомляет, вот. Ну, типа, я такой, так, ну, вариант, так, без него поехать, допустим, так, да и ну его это сам. Не, ну, понятно, надо ехать вместе, трали-вали. А я же это самое, и меня как бы разозлился я на этом все дело. Вот, и с утра то же самое, я как бы собираюсь, и, вот, и у меня это все как бы кипит, и мне, ну, злость у меня, да. Вот, но у меня есть инструмент, это молиться, да. То есть мы сели со своей девушкой, и мы начали как бы молиться. Я начал молиться, послать ему любовь. И, ну, эта злоба, она уходит. То есть все, что я приобрел в процессе шагов, это инструмент, как использовать это в своей жизни. Как про начальника я рассказывал, это же уже было там 3 или 4 года мне трезвости. То есть это инструменты и по страху, и сексуальную инвентаризацию я постоянно использую, исповедую себя каждый день. То есть это образ жизни, который я постоянно использую. То есть никогда не останавливается.
Спасибо.
Вопрос раз, два.
Зачем алкоголь?
Пел.
Вообще, Саша, вообще, спонсор, можешь что-нибудь запрещать? Ну, как бы, ну, туда не ходить, допустим, к вам разным.
Ну, мне не нравится, а вот конкретные запреты на что?
Человек ходит на одну группу, вот допустим, что-то, вот все, туда не ходить, ходи вот туда, на группу, ну или так. Ну что-то вообще, в общем. Да.
Ну, во-первых, у нас даже в книжке «Анонимные алкоголики» нет такого понятия, как спонсор. Такого слова нету. Да потом, когда уже было 12/12, в Синсвете там есть спонсоры, все так далее. Спонсор, и откуда вообще пошло слово «спонсор»? Вот. Слово «спонсор» пошло от того, что в самом начале находили алкоголиков, и их надо было на детокс, на, ну, в отрезвитель вести. А нам нужны деньги. И конкретно человек брал, вел его на детокс, вложил за свои деньги, приходил его навещал, а потом выходил, и как бы спонсорские взаимоотношения появлялись. То есть он пошлял в буквальном смысле слова за него, за медицинскую. Вот, и пошел как бы это типа «спонсор». Так одно слово как-то прилепилось к этому всему. Но на самом деле такого нету определения спонсорства, нету как это должно работать, нету правильно или неправильно. Я знаю один человек, у него Кленси, у него там 55 лет трезвости в Америке, Чак Че пишет о нем в большой книге. Это человек, который вот тот дает своим указания. Значит, так, ты пришел, это самое, красишь мой забор у меня дома. Так, ты пришел, там, косишь это самое. Так, на эту группу ходишь, на эту не ходишь. Он конкретно рассказывает тебе, как жить. Вот, то есть Чак говорит, что мама дорогая, я бы такая никогда в жизни не смог спонсировать. Мой спонсор, да, волосы дыбом такой. Вот, но у него куча людей, которые там, вот море трезвых людей, которые это самое. Для них, которых так работает. То есть я не знаю. Людей, которых я знаю, мой спонсор по определению, я не могу тебе сказать, что тебе делать. Потому что вторая часть второго шага, я не управляю своей жизнью. То есть я тебе... Ну, не могу я сказать. Да, то есть мой спонсор знал, что я буду работать на этой работе и сорвусь, и он все равно не позволил себе сказать, что тебе надо найти другую работу. Он сказал, я не могу тебе сказать, работать тебе или нет. Единственное, мне надо сказать тебе правду. Если ты будешь работать, ты, скорее всего, сорвешься. И дальше делаю выбор я. Поэтому большинство людей, и так меня спонсирует спонсор, я не могу тебе сказать, потому что я не могу управлять своей жизнью. Но... Это не говорит о том, что кто-то другой это не делает. Раз.
Сошел алкоголик. Если вот, допустим, группа, ну, у нас ходит более-менее там вот полгода, получается так, что нам комфортно, нам новичков не надо.
Согласен, зачем же
новичков? И что? Ну и что? И в смысле, допустим, мне надо, кому-то надо, а вот он уходит, он как дом. Мне не надо эти новички. Нафиг пошли.
Ну, слава богу. Нет, так это абсолютно у каждого человека. Говорю, некоторые делают программу. Есть, говорю, есть исключения в группах, да. И для, допустим, у нас есть на домашней, ну, на моей домашней группе есть человек, который не делает программу. Он на группах постоянно, он пытается там что-то помочь. У него прекрасное состояние. Вот, и он уже 5 лет скоро будет трезвости. Вот он как бы серая овца, или какая, черная овца, или белая овца. Да. Вот он, вот вся группа у нас, Феникс, вот прет по шагам, вот, а вот он не прет. Вот, и у него нормально все. Вот, и он делится абсолютно, ну и себя чувствует абсолютно, ну, вечно. Ну, я, конечно, отличаюсь, свои там ваши не делаю, но вот, но я прекрасно себя чувствую, вот такие его откровения. Вот. Ну, разные люди бывают. Мне так не работает. Да? То есть я так не могу. Но есть исключения. То есть поэтому разные люди есть. Некоторые, ну, не надо мне новички, мне вот. Ну, общество трезвости в Советском Союзе тоже ж помогало людям. Очень маленьким людям, да, очень маленькая кучка, но помогало же. Вот поэтому, ну, какой есть, такой есть. Ну, не надо ему. Ну, слава богу, главное, чтобы трезвый был. Ладно, последний вопрос и закругляемся.
Ваня, алкоголик, в моем понимании выздоровление, да, это треугольничек. Единство, служение, выздоровление, да, и моя группа домашняя, это группа трех заветов. И, соответственно, я своим подопечным, да, как бы тоже как-то даю, что выздоровление – это шаги, это служение на группе, и это делать что-то для AA, то есть принимать участие там, в пятой традиции, в комитетах, это изучение традиций и так далее, и тому подобное, принципов обслуживания. Поделитесь, да, вот этим. Как, ну, некоторые подопечные просто делают шаги и спонсируют это мое служение, то есть, и все. То есть, как у вас это проходит? Вовлекаясь вы своих ребят в служение?
Мне спонсор запретил в самом начале служить там в каких-то комитетах там, и так далее. Объяснил, сказал, что когда тебе будет это можно делать, он мне скажет. До сих пор он мне это не сказал. Но сказал, что лучшее служение на самом деле это служение каждому конкретному алкоголику с целью его духовного пробуждения. Потому что духовно пробужденные алкоголики не пьют. Тяга не возникает. Служение, оно как бы у меня, оно сами находят. Если там на моей группе поспонсорные, они берут там какие-то служения, там ведут группы, моют чашки, но конкретных я рекомендаций никаких не даю. Я даю рекомендации только по касающиеся программы выздоровления. Сколько раз ему ходить в наркологию, сколько раз ему ходить на группы и непосредственно процесс шагов. Все остальное человек, получивший духовное пробуждение, то, что я вижу в анонимных алкоголиках, то, что я вижу у своих подспонсорных, люди меняются и начинают грести сами. И потом они сами определяются, что им надо, где им служить, как быть наиболее полезным на группах, в сообществе и так далее. Поэтому суть, чтобы человек получил то, что духовное пробуждение, которое изменит его жизнь и уже не заставлять кого-то там что-то делать, да, а человек уже по доброй воле ищет, что бы только сделать там для других, для Эй. И это уже становится его смыслом жизни и вполне естественным процессом. Поэтому я особо, например, по этому поводу не заморачиваюсь. Я не знаю, как Олег.
Ну, Ну, это наш опыт.
Не, еще вот Наташа хотела.
Это следующий семинар. Какой периодичность?
Следующий.
Нет, так вопрос какой? А это вопрос?
Когда приедешь, как бы.
А,
изначально просто приедешь. Раз в лет.
Следующий семинар в Москве состоится в последние выходные июля. И будет очень интересный спикер. Гриша говорит, что это лучший спикер в ЭИ однозначно. Это Боб Дэррелл, у него 34 года трезвости. Он был в Киеве 5 лет назад. Как раз это тот семинар, когда я девчонок поехал искать и попал вот на этот семинар. И вот сейчас этот же спикер приезжает в Москву и в Санкт-Петербург, да?
Да.
А в Киеве другой спикер приезжает, Джо Кроган. Вот, в середине 14-15, да. В Киеве, поэтому вы все
проще.
А как в Москве называется группа, на которой...
Они по-английски, Олег по-русски. Там будет перевод, конечно.
Ну, потом отдельно спросишь. Вот. А здесь это уже как Лариса организует, и мы постараемся найти хороших вам спикеров, вот, с которыми вы можете обменяться энергией вместе. Потому что не мы рассказываем. Все, что мы рассказываем, это все, что вы вытягиваете с нас. Это все равно... Второго такого не будет. Второй раз я такое не придумаю. То есть мы делимся, то есть то как, где вы находитесь, где мы находимся, мы как бы друг друга делимся друг с другом. Вот. А Лариса организует, если захочет. Вот. Спасибо огромное за то, что нас пригласили.
Ребят, я хотел вас поблагодарить. Честь. Спасибо вам огромное. Я еще не видел столько любви, столько доброты, столько тепла в ваших глазах. Это просто уникально. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Сейчас, спасибо. Никто не